Мне кажется, что вас меньше становится с каждым разом. Это тема здоровья так влияет. Так, ну, значит, мне тут задали вопрос, значит, я вопрос получила. Какие признаки обуславливают принадлежность органов физического тела, функциональных систем организма, конкретного заболевания или состояния к определенным зонам влияния качеств? Значит, ну, какие признаки, внешние признаки как бы вот не особенно здесь играют большую роль, на самом деле это обусловлено просто, ну, энергетическим так, как бы резонансом, поскольку все на Земле, все в мире в нашем может быть классифицировано по 24 качествам, то, собственно говоря, может быть классифицировано и то есть, как устроен наш организм. Вот, но внешних признаков здесь нету, и на самом деле это, конечно, достаточно сложно определять, поскольку и зона здесь скорее, ну, например, зона, например, седьмая зона, пищеварительная система. Седьмая зона сама по себе, она, от качества седьмой зоны, это в том числе и переработка опыта, одно из качеств. Так что. Поэтому каких-то таких вот четких признаков, которые можно было бы так вот перечислить, их нету. Ну и вообще нету даже такой вот достаточно такой четкой определенности. Вот, в основном это как бы определялось по слышанию вот, зоны и болезни, например, зоны или органы тела. Вот. Так что, в общем, ну по качеству это просто как-то вот видно. Что с чем связано. Я надеюсь, что я над тем просто поговорю более подробно, уже более конкретно, с какими зонами что связано. Ну, скорее всего, достаточно конспективно это получится, но, в принципе, я имею в виду эту тему тоже затронуть. Значит, мы с вами, по-видимому, будем заниматься до конца учебного года. То есть я буду весь апрель читать лекции и весь май. Вот, так что у нас времени много, мы успеем обо всем поговорить. Если, конечно, количество вас не уменьшится до нуля. Если хотя бы два человека дотерпят до конца, то будем заниматься. Нет, два мало, шесть.
Хорошо.
Нет, 6 человек это мы покрываем. Нет, мы не покрываем. В общем, не важно. В общем, короче говоря, вот немножечко, если будет, будем заниматься. Так, значит, ну, значит, поскольку мы с вами затронули тему здоровья, мы так потихонечку раскручиваемся, так сначала самые общие какие-то вещи рассматриваем. Значит, предыдущие два занятия мы с вами, так, самые общие вещи относительно здоровья физического тела в основном. Значит, сегодня мы с вами поговорим о душевном здоровье. Вот, поскольку от душевного здоровья в большой степени зависит здоровье физическое, то вот, значит, тоже мы сегодня поговорим об этом в самом общем виде. Потом, возможно, на следующих занятиях какие-то вещи мы рассмотрим более конкретно. Значит, душевное здоровье. Ну и, соответственно, значит, душевные болезни. Значит, тема душевного здоровья, она вообще для нас с вами очень важна, именно, ну, не просто, ну, приятно, как известно, быть здоровым, да, хорошо, когда человек здоров, но для эзотерика, для человека, который занимается эзотерикой, душевное здоровье имеет принципиальную важность. И вот я как раз в основном об этом сегодня и буду говорить, почему именно вот для эзотериков это важно. Вот, но сначала поговорим немножечко вот как бы о том, что такое, значит, душевные болезни. Ну, во-первых, вот, значит, обратите внимание, что есть у нас в языке есть два слова, которые обозначают как бы примерно одно и то же, но на самом деле вот просто по самому вот, звучанию, по их строению слов, как будто они вроде бы о разном говорят. Вот есть слово «душевно больной», и есть слово «сумасшедший». Вот душевно больной, это как бы предполагает, что у человека болит душа, больная душа, а сумасшедший, это как бы означает, что человек сошел с ума, что у него вот ум не в порядке. То есть как бы вот такая вот как бы классификация. Ну, на самом деле эти слова употребляются в разговоре как синонимы, но тем не менее вот такая вот такая разница, такой нюанс есть. Ну и, в принципе, значит, душа у человека тоже может болеть. Болеть и в смысле, вот, душа болит. И болеть в смысле, что вот душу поразила какая-то болезнь, что у человека душевная болезнь. Существует тоже такая вот поговорка, широко употребляющаяся. В здоровом теле здоровый дух. Ну, к сожалению, это не совсем так. Для здорового духа недостаточно только здорового тела. И вообще, значит, здоровье душевное и здоровье телесное, они между собой могут очень сложно соотноситься. То есть физически здоровый человек может быть болен душевно, физически больной человек, напротив того, может быть душевно абсолютно здоров. И душевные болезни, в свою очередь, могут вызывать заболевания физические, ну и часто вызывают. Ну, а есть просто люди, которые просто своей мнительностью могут вызвать в абсолютно здоровом теле заболевания. Я думаю, что все вы это тоже знаете, что можно себе как бы вот болезнь наработать. При желании можно себе болезнь, значит, обеспечить самому, самостоятельно. Ну, хотя, с другой стороны, некоторые виды ипохондрии, вот ипохондрия – это болезненная мнительность, значит, некоторые виды ипохондрии, в принципе-то, можно даже и причислить к психическим заболеваниям, к душевным заболеваниям. Значит, таким образом, значит, физическое заболевание может быть вызвано душевным заболеванием, ну, не говоря уже о том, что люди с нарушениями психики, они могут и всячески вред сами себе причинять, сознательно или несознательно, нарочно или случайно. Вот, значит, и в обратную сторону душевное заболевание может стать следствием физического заболевания. Ну, просто даже если человек очень долго и очень тяжело болеет, испытывает очень серьезные болевые ощущения, или человек перенес какую-то очень серьезную физическую травму, то он может в результате получить и душевные заболевания тоже. Поэтому вот это вот соотношение, значит, здоровья души и тела может быть самое разное, самые разные могут быть соотношения, но нам с вами, естественно, хотелось бы, чтобы и то, и другое у нас было здорово. Значит, сначала мы с вами сейчас должны себе представить, должны понять, что такое душевное заболевание с точки зрения медицины, как медицина это определяет. Ну, душевные болезни – это, значит, психические заболевания. Ими занимается специальная отрасль медицины, которая называется психиатрия. Значит, то есть мы говорим душевные заболевания или психические – это одно и то же. Психо – это душа, поэтому это вот есть душевные заболевания. Значит, медицина рассматривает душевные болезни прежде всего как нарушение правильного, адекватного отражения действительности человеком. Ну, например, человек не узнает привычной обстановки, окружающих людей, принимает окружающее за что-то другое, людей за каких-то других людей, путает, находится во власти галлюцинаций, там, зрительных, слуховых. Человек испытывает беспричинный страх, беспричинную тоску, наоборот, беспричинное веселье. И все вот эти вот состояния, которые он испытывает, они еще и выходят на форму, то есть человек неадекватно себя ведет. То есть его поведение не соответствует тем обстоятельствам, в которых он находится. Это медицинское определение, значит, душевного заболевания. Ну, понятно, что эта оценка, в общем-то, достаточно субъективна. То, в общем, очень в широких пределах может колебаться границы нормы, и вообще очень трудно установить, что такое нормальное поведение, что такое адекватное поведение. Обычно, конечно, как бы считается, что вот некоторая норма подразумевается, некоторое усредненное состояние, некоторое усредненное поведение, но, опять же, в разное время, в разных условиях это интерпретируется совершенно по-разному. Ну, всем вы, наверное, знаете, кто-то помнит, кто-то читал о том, что, например, при советской власти душевно больными, сумасшедшими, психически больными объявлялись, например, многие диссиденты. Ну и действительно, с точки зрения, как бы, советского общества, с точки зрения норм, которые были приняты в советском обществе, человек, который был не согласен с советской властью, он, в общем, считался ненормальным. Как же так можно? Наша власть самая лучшая, вообще самая лучшая страна в мире. И как же так можно быть с ней не согласным? Поэтому таких людей, в общем-то, легко признавали душевно больными. Значит, но это как бы вот норма поведения. Значит, но гораздо больше оснований быть признанными душевно больными имеют многие эзотерики. Значит, ну, это понятно, я думаю, что многим из вас даже с этим как-то приходилось сталкиваться. И вот давайте мы сейчас, значит, посмотрим, что общего у эзотериков и психически больных, как отличить эзотерика от психически больного и как, будучи эзотериком, не стать психически больным, избежать психического заболевания. Потому что на самом деле психически больной не эзотерик. Значит, ну, прежде всего, значит, медицина. Что медицина нам, значит, предлагает? Прежде всего, медицина считает, что психические заболевания всегда обусловлены нарушениями деятельности головного мозга. Ну, поскольку медицина про тонкие тела ничего не знает, они вот, значит, так определяют. Значит, какая симптоматика психических заболеваний, по каким признакам медицина определяет, что человек психически болен. Значит, прежде всего, это галлюцинации. То есть восприятия возникают без реального раздражителя и реального объекта. И для самого человека неотличимы от существующих в действительности предметов. То есть человек видит некий образ, видит нечто, чего в физической реальности не существует. И более того, он не просто это видит, а он считает это видимое реально существующим. Значит, галлюцинации бывают самые разные. Бывают зрительные, бывают слуховые, обонятельные, вкусовые и осязательные. Ну, зрительные, когда человек что-то такое видит перед собой. Слуховые, когда он что-то слышит, ему говорят. Обонятельные, естественно, ощущает запахи, вкусовые ощущает вкус, осязательные, такое ощущение, что вот что-то такое он чувствует. Значит, галлюцинации. Значит, еще один симптом, это бред. Бред – это ложное суждение, возникающее без соответствующих поводов и не поддающееся разубеждению, даже если противоречит действительности и всему предыдущему жизненному опыту человека. Значит, бред противостоит любому самому вескому доводу, чем и отличается от просто ложного суждения. То есть, когда человек находится в бредовом состоянии, его разубедить невозможно. Он убежден в этом совершенно просто безусловно. Значит, бывают самые разные виды бреда. Значит, бывает бред величия, когда человек считает себя самым богатым, самым гениальным, там бред реформаторства, когда человек стремится изменить окружающий мир и прочее. Бывает бред преследования. Ну, бред величия, например, вот это все во всех анекдотах про сумасшедших, там фигурирует, например, Наполеон обязательно, там вот какие-то вот великие люди, вот это, значит, проявление бреда величия. То есть бред преследования, когда человек кажется, что его хотят отравить, обвинить в чем-то, за ним кто-то следит, гоняется. К этому же виду бреда относится бред ревности. Существует бред самоуничижения, греховности, болезни, когда человек считает себя хуже всех, что он грешник ужасный, что он больной, и, в общем, вот эти все. Это вот второй симптом из симптомов. Третье – это навязчивые состояния. Навязчивые состояния – это непроизвольно и неодолимо возникающие мысли, представления, воспоминания, сомнения, страхи, влечения. Но в отличие от галлюцинации и бреда, человек осознает болезненный характер таких состояний, оценивает их критически и пытается с ними бороться. Поэтому здесь какой-то элемент осознания присутствует, но от этого, собственно, самому человеку может быть и не легче, потому что справиться он с этим, тем не менее, не может. Значит, к психическим заболеваниям относятся так называемые аффективные расстройства, которые связаны с нарушением настроения. Это депрессивные состояния или так называемые маниакальные состояния, состояния чрезмерного возбуждения, чрезмерной веселости, эйфории. Затем, идут расстройства сознания. Значит, это частичная или полная отрешенность от окружающего, дезориентация в месте времени окружающих людях, нарушение мышления и памяти. Затем отдельно расстройство памяти, тоже понятно, что это такое. Ну и, наконец, слабоумие, необратимое обеднение всей психической деятельности, которое сопровождается утратой или снижением полученных в прошлом знаний и навыков. Значит, с медицинской точки зрения, Причинами всего этого является следующее. Значит, прежде всего, наследственность. Очень многие психические заболевания являются наследственными. Как правило, наследственна шизофрения, олигофрения, эпилепсия, маниакально-депрессивный психоз. Но в большинстве случаев необходимо сочетание наследственного предрасположения с неблагоприятными внешними факторами. То есть что-то должно спровоцировать развитие этого заболевания. Одной наследственности, как правило, мало. Провоцирующим фактором может служить инфекция, травма, интоксикация, психотравмирующие ситуации. То есть достаточно много, чтобы запустить механизм заболевания. Значит, причиной может быть внутриутробное повреждение плода. Это могут быть болезни или травмы матери, алкоголизм, особенно материнский, пьяное зачатие, так называемое. Значит, в результате могут возникать задержки развития, эпилепсия, ну и еще целый ряд заболеваний. Серьезной причиной может служить интоксикация. И в первую очередь это, конечно, алкоголизм и наркомания. Это одни из самых серьезных провоцирующих факторов и вообще факторов, вызывающих психические заболевания. Значит, интоксикация, травмы головы, болезни внутренних органов некоторые вызывают психические заболевания. Психические заболевания могут вызвать некоторые инфекции. Прежде всего энцефалит, сифилис, особенно сифилис мозга. Даже некоторые формы гриппа могут вызывать осложнения на психику. Ну и некоторые другие. И, наконец, к различным неврозам и реактивным психозам, то есть как бы более легкая форма психических болезней, приводят всяческие психотравмирующие ситуации. Значит, вот значит, как медицина определяет значит, психические заболевания. Значит, если на нормального эзотерика посмотрит нормальный медик, и нормальный эзотерик все ему открытым текстом расскажет, то, естественно, немедленно он будет зачислен в психи. Ему немедленно будет поставлен диагноз, и немедленно его, ну, может быть, не немедленно, но достаточно быстро госпитализируют. Потому что, значит, ну, многие эзотерики что-то видят, многие эзотерики что-то слышат, многие эзотерики что-то знают неизвестно откуда. Вот знает и все. То есть вот вся симптоматика. Я уже не говорю о том, что у эзотериков, даже если он ничего не видит, не слышит и не знает, у него при этом могут быть совершенно как бы беспричинные значит, нарушения настроения. То есть у него могут быть депрессивные состояния, многие из вас знают это, значит, могут быть, наоборот, состояния беспричинного возбуждения, то есть тоже здесь, пожалуйста, все диагнозы. Значит, бывают расстройства сознания, иногда наступают. Ну, насчет расстройства памяти тоже иногда оно наступает. Слабоумие редко. Но, в принципе, можно себя довести, если вот поставить такую вот задачу, можно эзотерикой себя довести и до необратимого обеднения всей психической деятельности. Значит, таким образом, значит, по как бы внешним признакам как бы очень много всего похожего. И более того, достаточно много людей действительно психически больных, клинически психически больных, занимаются эзотерикой. Ну, а многие эзотерики и даже некоторые из присутствующих здесь, несмотря на все мои уговоры, стремятся приобрести такие свойства, как галлюцинации, видение, слышание. И прочее, прочее, прочее. Значит, так как же нам отличить психа от эзотерика? Значит, и как нам самим, занимаясь эзотерикой, значит, не попасть в психи? Вот я специально эту тему подняла, потому что я очень много, ну, собственно, все вы помните, я все время говорю, что вот того не надо делать, этого не надо делать, это опасно, это не туда, не сюда. Знаете, вот я просто вот хочу вам показать, насколько вот тонкая грань вот между заболеванием и нормой. И на самом деле вот реально заниматься, серьезно заниматься эзотерикой можно только при полной нормальности, абсолютной нормальности психики. Значит, ну, как отличить психа от эзотерика? Значит, во-первых, наша система медитации, она выравнивает психические состояния в конечном счете. Есть определенные переходные состояния, я о них поговорю отдельно, но в результате, если вы достаточно грамотно и целеустремленно и достаточно долго занимаетесь медитативной практикой именно вот нашей работой по зонам, вот всем комплексам того, что мы делаем, то рано или поздно психика нормализуется, и главное, что в полный порядок приходят мозги. То есть основной признак, по которому медики определяют психическое заболевание, нарушение деятельности головного мозга. Так вот, работа на наших энергиях, она, значит, наоборот, нормализует деятельность головного мозга, и это проверено медицински. Просто в свое время, ну это было лет, наверное, 10, там, с небольшим, может быть, лет тому назад, мы просто в течение нескольких лет, ну, подряд, примерно через год, снимали, ну это в основном, ну на мне вот делали в том числе, но не только на мне, несколько человек, снимали энцефалограмму головного мозга, это в Питере мы делали, в Мариинской больнице, просто профессиональный врач, который профессионально 40 лет занимается снятием энцефалограмм с всяческих голов, со всяческих больных, здоровых, таких, сяких, пятых, десятых. То есть человек с огромным медицинским опытом, с самой современной аппаратурой, ну на тот момент, вот как 10 лет назад было, значит, снимали энцефалограммы, нам это все записывалось, потом она писала заключение медицинское, причем для чистоты, ну, мы просто такой эксперимент ставили. Причем для чистоты эксперимента, значит, она не знала, кто, ну просто вот меня ей привели, она вообще про меня ничего не знала, меня привели как больную. Вот. Ну, в больницу что, привели человека, это как бы платная услуга, там кто угодно может с улицы прийти, вот заплатить там сколько-то там какую-то сумму, и снимут энцефалограмму, напишут заключение и все. Значит, то есть ей не говорили, значит, кто я, что я, чем я занимаюсь. Значит, и энцефалограмму снимали, сначала снимали просто так, вот нормально, ну, как полагается там по медицине, там совсем. Ну, как бы снимали энцефалограмму, знают, как там, там свет мигает, то-то-то и все, там всякие штучки делают. Значит, а потом то же самое делали, нам было интересно, как влияет состояние медитации на энцефалограмму. Значит, то же самое делали в состоянии медитации, причем я медитировала на разные токи, медитировала, там, брала токи сверху, брала токи снизу, энергии более плотные, более тонкие, то есть ну, достаточно широкий спектр энергии пробовали. Вот, ну и знаете, там... Ну, на самом деле, очень интересные результаты. Но самое забавное было, значит, в начале, когда она вот только-только, ну, посмотрела, там у нее на экране, она там на компьютер все это выводит, значит, она сидит перед экраном, значит, и там рядом с ней вот мои питерские, значит, соратники сидели. Значит, она смотрит на экран, и я слышу, а я там сижу в темной комнатке, значит, отдельно, я просто слышу, так, краем уха, голос, она ахает, ой, говорит, надо же, ой, говорит, я никогда такого не видела. Я думаю, что такое там она у меня увидела? Потом выяснилось, значит, что она увидела. Она потом рассказала, я говорю, впервые в жизни увидела энцефалограмму абсолютно нормальную. Вот просто абсолютно нормальную, где нету никакого сбоя, нигде. Обычно где-то чего-то, там много же ритмов там меряется, там идет много-много-много таких вот этих линейников, где-то хоть чего-то там вот есть. Вот, и она удивилась, что, говорит, вот абсолютно, я, говорит, впервые вижу, что нету вообще вот никаких нарушений мозговой деятельности, ничего и нигде. Вот. Значит, ну, поскольку к этому времени я медитациями занималась уже, наверное, лет 15, то я это все отнесла за счет вот этого всего, именно медитативной деятельности, потому что у меня, в принципе, ну, и были всякие достаточно по жизни сложные душевные переживания, достаточно серьезные. У меня была травма головы, я падала, ушибалась, даже было, по-видимому, сотрясение небольшое. Вот, то есть от этого-то всего не осталось никаких следов на энцефалограмме. Вот. Значит, поэтому, вот если хотите привести мозги в порядок, очень рекомендую медитативную практику нашу. Вот. Ну и, кстати говоря, вот опять же на энцефалограммах, почему я так долго про это рассказываю, на энцефалограмме очень хорошо видно действительно разница состояний. Вот разные токи, разная плотность энергетическая, это все дает, так сказать, вот разное. Но это как бы вот разное, но оно нормально. То есть оно остается в норме. Но видна разница. Просто тут, как бы я, поскольку, значит, не медик, и я не понимаю там все эти, что какой зубец обозначает, но просто видно чисто графически по ритму, там, по этой вот синусоиде, которая рисуется. Вот, значит, то есть, значит, первое, значит, должны быть в порядке мозги. Раз. Значит, второй момент вот какой. Значит, у нормальный человек отличается от ненормального, как, значит, медицина нас учит, тем, что у нормального человека адекватная реакция на окружающее и адекватное взаимодействие с нормальными людьми. Так вот, значит, у эзотерика при всех его занятиях, при всех увидениях и слышаниях должен наработаться нормальный способ взаимодействия с нормальными людьми, с обычными людьми. То есть надо понимать, с кем разговариваешь, и кому что можно говорить и нужно говорить, а кому что нельзя и не нужно говорить. Потому что многие эзотерики, особенно начинающие, когда вот они приходят в экстаз от того, что вот они что-то там начинают видеть, слышать, понимать, они всем кругом начинают рассказывать. Вот я увидел то-то. Или, например, идут к врачу с какой-то там своей болячкой и начинают, значит, врач там их смотрит, там рентген туда-сюда, а человек начинает рассказывать, а вот я видел, у меня там то-то, то-то, это, знаете, то есть это, ну, естественно, что и окружающие его принимают за немножко сдвинутого в лучшем случае. Вот. Но это на самом деле, в общем-то, и недостаточно адекватная реакция, недостаточно адекватное взаимодействие с окружающим миром, потому что надо очень хорошо понимать, что как бы нормальному человеку это недоступно, непонятно, не нужно. И, в общем, ну, как правило, совершенно лишнее. И совершенно ни к чему вызывать такую реакцию. То есть, на самом деле, ну, часто из каких соображений вот так человек себя ведет, как бы вот. Ну, во-первых, хочется повыпендриваться, да, вот я какой, вот чего там. По легкомыслию просто, не думая, вот говорить, что в голову придет. Значит, эзотерик должен думать головой. Голова эзотерику дана для того, чтобы думать ею, помимо всего прочего. Вот, значит, то есть необходимо вести себя адекватно ситуации, которая складывается. То есть надо, ну, просто-напросто вот элементарный здравый смысл. Эзотерика должен быть нормальный, элементарный здравый смысл. Ну и, ну, это как бы все такие вещи достаточно понятные, но, значит, самое главное, что вот то, что мы там вот видим, слышим, знаем, понимаем, испытываем состояние, во всем в этом, если мы, все у нас нормально, не должно быть никакой навязчивости. То есть это все должно быть управляемо, понимаемо и контролируемо. То есть вот это не навязанные должны быть состояния. Мы должны понимать, если даже это состояние, либо мы, скажем, какой-то образ вызываем сами, потому что вот нам по каким-то причинам это нужно. Если образ возникает как бы спонтанно, сам собой, мы должны понимать или стремиться понять, откуда он взялся, что он нам хочет как бы сказать, показать. Это касается и слуховых различных вещей, это касается и состояний. Если не всегда бывает понятно, значит, надо искать, пытаться понять, разыскать. У нас для этого есть огромный инструментарий, вот все наши зоны и медитации, и знания, которыми мы обладаем. То есть, в принципе, при желании всегда можно, значит, так или иначе, это рано или поздно осознать, понять и, опять же, как-то сознательно с этим совсем работать. Потому что когда у человека начинаются галлюцинации, то это, в общем, действительно это страшное дело. Это страшное дело, потому что начинаются голоса, которые человеку приказывают, вот иди, сделай. Ну, как правило, ничего хорошего они ему не велят. Потому что, ну, я потом расскажу уже, откуда это все берется, с эзотерической точки зрения. Значит, пока вот просто мы к этому всему подходим. Вот. Значит, поэтому значит, будьте те, кто видит и слышит, особенно те, кто вот, у кого это как появилось как бы само собой, будьте очень осторожны, а те, кто не видит и не слышит, не стремитесь к этому. Не стремитесь к этому, потому что здесь может произойти такая очень неприятная штука. Если человек стремится именно, например, чего-то увидеть или чего-то услышать, и если он обладает подсознательными магическими способностями, то он может, как бы вот, его желание может быть удовлетворено, он начнет видеть, начнет слышать, но это будут именно вот эти самые глюки, вот, которые, в общем-то, не дай бог. Потому что когда вот появляются действительно вот симптомы психического заболевания, настоящего психического заболевания, это очень серьезная вещь, и это очень сложно лечить. Значит, что такое психические заболевания с эзотерической точки зрения? Ну, понятно, что психические заболевания и все вот эти вот состояния, вся симптоматика, они вызываются дефектами наших тонких тел, а дефекты наших тонких тел связаны с нашими отклонениями. Значит, мы с вами в прошлый раз говорили об иммунитете тонких тел в том числе. Мы говорили о границах тонких тел. Значит, вот это все очень важно, то есть как бы вот я в прошлый раз так немножко подошла уже к этой теме. Значит, то есть если наши тонкие тела имеют серьезные дефекты, то это может, значит, иметь своим следствием психические заболевания. Значит, из-за чего психические заболевания происходят? Ну, прежде всего, понятно, что это кармическая предрасположенность к психическим заболеваниям. Ну, это, прежде всего, наследственные психические заболевания. Значит, еще раз повторяю, что кармическая предрасположенность не означает роковую неизбежность. Это означает именно предрасположенность. Для того, чтобы эта предрасположенность реализовалась, значит, должны сложиться подходящие условия. Значит, а подходящие условия могут быть следующие. Значит, это могут быть сильные отклонения по нижним зонам. Значит, об этом мы поговорим отдельно. Но, опять же, что для нас, эзотериков, важно, если есть кармическая предрасположенность, то надо вести себя очень осторожно, потому что если неправильно заниматься эзотерикой, то очень легко эту предрасположенность самому раскачать, и предрасположенность перейдет в реальное психическое заболевание. Я таких случаев, к сожалению, видела очень много. Очень много, особенно когда я только вот начинала свои эзотерические занятия, когда я еще как-то не очень хорошо понимала, кто, что, как. Мне в разные какие-то группы попадала эзотерические, самые такие какие-то причудливые. И просто неоднократно наблюдала переход состояния, ну, медиумического, например, просто переход, например, человека из такого состояния в состояние тяжелейших галлюцинаций, тяжелейшего бреда. И, в общем, это было достаточно страшно и, в общем, очень неприятно. Значит, что может повреждаться в тонких телах при психических заболеваниях? Значит, прежде всего может повреждаться сам материал тонких тел. Ну, например, различные расстройства памяти, слабоумие, олигофрения, дебилизм, всякие вот такие вот заболевания. Это тоника, астральное тело, материал слабый, мало материала, поврежденный материал, утечки материала могут быть, именно самого материала, тонких тел. Качество материала может быть неподходящее. Значит, могут быть повреждены границы, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. Значит, здесь могут быть границы непосредственно тонких тел, вот между тонкими телами и внешним миром, границы личности. Тогда возможны различного рода нападения извне, воздействия внешние, которые очень часто приводят к психическим заболеваниям. А воздействия могут быть самые разнообразные. Значит, это могут быть энергетические удары, это могут быть мыслеформы, которые проникают, скажем, в тоническое или астральное тело, и вот в результате или навязчивые состояния возникают очень часто из-за этого. Бред, галлюцинации тоже могут быть вызваны вот такими вот внешними проникновениями. Вот представляете, какая-то вот мыслеформа очень мощная, сильная внедрилась в тонкое тело человека, там, в астральное или в эфирное. И, ну, естественно, что случайно она не внедрится. Значит, должно быть, во-первых, с одной стороны, должна быть граница, значит, неправильно организована. Но и с другой стороны, в самом человеке должен быть такой материал, такое отклонение, которые по резонансу энергии вот с этой мыслеформой соотносятся. Значит, и вот эта идея внедряется в человека, и вполне он, значит, вот этой идеей, эта идея уже как бы приживается там, укореняется, и человек уже воспринимает это как свойство своей собственной личности, и совершенно уже это вот приживается внутри, и все. Значит, границах недостаточно правильно построенных, могут очень легко проникать в человеческие тонкие тела различные сущности. Сущности тонкого плана, особенно если человек так или иначе с сущностями работает, многие эзотерики с сущностями работают, сами их строят, привлекают, разыскивают. Значит, если, значит, ну, совершенно не обязательно делать это сознательно. Значит, если у человека есть кармическая предрасположенность, если в прошлых воплощениях у него были связи с сущностями, особенно с сущностями нижних зон, то при благоприятных условиях в текущей инкарнации эти сущности могут опять с человеком начать вступать в контакт, могут проникать внутрь его тела тонкого. Это могут быть просто сущности тонкого плана, а могут быть души умерших. И эти ситуации, как правило, очень тяжелые. Это даже тяжелее, чем когда внедряется мыслеформа, потому что это уже получается то, что мы называем одержанием. То есть внутри человека поселяется другое существо, который начинает пользоваться всеми его ресурсами, и ресурсами его тонких тел, и ресурсами его физического тела, и рано или поздно может полностью его себе подчинить, человека, и даже может вытеснить в конечном счете как бы и самого как бы хозяина. То есть даже такие бывали случаи. Но мы об одержании уже неоднократно говорили, может быть, если как бы доведется, поговорим еще, потому что это очень, очень серьезная вещь, и с этим очень трудно бороться. И это распространено гораздо шире, чем это, ну, чем хотелось бы и даже чем кажется. В психиатрии обычно случаи одержания, ну вообще слово одержание психиатры не знают, в науке такого слова нету. Обычно это шизофрения, диагноз, одержимым ставится диагноз шизофрения. Ну, хотя, опять же, шизофрения – это достаточно такой размытый диагноз. То есть не всякий, кому поставлен диагноз шизофрения, является одержимым. Но вот как протекает одержание, вот сам процесс одержания, как одержатель входит в человека, как он постепенно завладевает личностью, как он там обживается, что он, как он себя ведет, как человек себя при этом ведет. Вот вся эта симптоматика абсолютно точно описывается симптоматикой шизофрении. Так что вот это серьезное. Вещь. Значит, ну и кроме того, значит, при психических заболеваниях могут быть дефекты границы между сознанием и подсознанием. Значит, эту тему мы с вами рассматривали очень подробно про подсознание. Я целый курс лекций читала на эту тему. Как там что устроено, как с этим совсем можно работать. Можете этот курс освежить в памяти, или кто не слушал его, послушать, потому что это очень важное место для нас. Значит, но здесь смысл в том, что нормальная психика блокирует травмирующие переживания, и вот эта граница, эта блокировка, она достаточно плотная. И как бы тем самым психика человеческая предохраняет себя от чрезмерных перегрузок. Если по каким-то причинам эти блокировки, ну либо вообще блокировки эти слабые, либо блокировки эти разрушаются, причем ну, разрушаются каким-то таким неправильным образом, неквалифицированным образом, ну или случайным каким-то образом, что тоже часто бывает, то, значит, вот эта граница между сознанием и подсознанием повреждается, и из подсознания может вылезти что-то совершенно неконтролируемое. Оттуда могут, так сказать, всякие монстры вылезать, всякие ужасы. И, собственно говоря, вот симптомы таких вот состояний могут быть какие угодно. Значит, это могут быть и галлюцинации. То есть из человеческого подсознания может то, что оттуда вылезает, оно может приобретать формы галлюцинации, зрительные и слуховые. То есть это как бы уже не извне навязано человеку, а как в предыдущем случае, а вот значит, изнутри, человек сам внутри себя это производит. Бредовые состояния могут быть любые совершенно, тоже связанные с воздействием подсознания. Ну и уж тем более навязчивые состояния, они по большей части являются продуктом подсознания нашего, хотя тоже могут быть как бы извне навязаны. Вот. Ну и с подсознанием тоже очень сильно связаны различные аффективные расстройства, то есть расстройства, связанные с нарушением настроения, депрессия, маниакал. Потому что очень многие люди, когда по тем или иным причинам они как бы погружаются в недра своего подсознания, то они действительно испытывают состояние депрессии, состояние тоски, состояние страха. Страхи тоже, по большей части, страхи – это продукт нашего подсознания, это наши собственные наработки, хотя тоже может быть и извне. Но, как правило, вот все вот эти три фактора, которые я перечислила, все эти три фактора действуют комплексно. Обычно трудно бывает выделить что-то одно. Единственное, почему я все-таки вот так это все рассматриваю порознь, потому что если как бы в ситуации разбираться, в какой-то конкретной ситуации приходится разбираться, то необходимо смотреть и состояние материала тонких тел, и состояние границ, личностных границ тонких тел, и состояние, как между собой соотносятся сознание и подсознание. Значит, это при заболеваниях, что бывает. Значит, теперь, даже если мы начинаем заниматься эзотерикой в таком состоянии, когда мы психически достаточно здоровы, хотя, в общем-то, абсолютно психически здоровых людей в наше время, наверное, найти достаточно трудно, потому что, по крайней мере, там у человека могут быть неврозы, реактивные психозы, потому что у нас по жизни достаточно много, у нас бывает психотравмирующих ситуаций, все время что-то такое, все время состояние стресса у нас, у большинства из нас бывают. Очень многие люди испытывают состояние депрессии. То есть, в общем, все равно какие-то нарушения душевного здоровья у большинства людей присутствуют в нашей жизни. Значит, когда мы начинаем заниматься эзотерикой в любой форме или энергетической работой, или начинаем лечиться у экстрасенсов, или начинаем учиться какой-нибудь технике, начинаются трансформации всего. Начинаются трансформации всех наших тонких тел. И здесь очень велик риск серьезного сдвига, потому что мы нарушаем сложившееся равновесие какое-то. И особенно если человек не очень устойчивый, то этот сдвиг может быть достаточно серьезный. Значит, более того, многие люди начинают заниматься эзотерикой именно потому, что уже находятся в неустойчивом состоянии по каким-то из перечисленных параметров и хотят как-то себя привести в норму. Многие, например, начинают заниматься эзотерикой, потому что, допустим, находятся в состоянии, достаточно часто испытывают состояние депрессии и хотят понять причину своего этого депрессивного состояния. У многих людей на фоне депрессии развивается комплекс греховности. Человек начинает считать себя великим грешником, у него начинается очень сильное занижение самооценки, и это может тоже дойти до серьезного психического сдвига. Такие люди тоже часто начинают заниматься эзотерикой, хотят посмотреть, например, свои прошлые воплощения, чтобы найти там причины своих сегодняшних неприятностей каких-то. Или у человека, допустим, достаточно тяжелая жизнь, тоже человек начинает лезть в какие-то свои прошлые дела, пытается тоже это все как-то или понять, или привести в норму, или что-то такое сделать. Значит, и вот здесь, вот на начальной стадии, еще раз повторяю, что риск серьезного сдвига, иногда даже необратимого, очень велик. Очень велик. Во-первых, человек может попасть в неопытные руки, его может кто-то начать учить, кто сам мало чего понимает. человек может попасть на начальной, опять же, эзотерической стадии просто-напросто в какие-то эзотерические группы, которые работают на энергиях нижних зон, так скажем аккуратно, да? Ну или человек просто может сам своей чрезмерной активностью эзотерической очень сильно себе повредить. Дело в том, что помимо того, что мы как бы свои какие-то дела внутренние раскачиваем, там, подсознание свое раскачиваем, какие-то блокировки нечаянно сковыриваем, какие-то защитные механизмы нечаянно можем убрать преждевременно. Но, кроме того, еще человека становится видно на тонком плане. Вот нормальный человек, ничем особенно не занимающийся и ничего такого особенного на тонком плане не делающий, его тонкие тела, астральные, в основном это касается астрального тела, эфирного, что взаимодействует с инноматериальной реальностью, его тонкие тела, как правило, находятся в спящем состоянии, в дремлющем состоянии, и они, по крайней мере, они неактивны. Носят их какими-то там течениями энергетическими, там туда-сюда, пятое, десятое, бревно не бревно, такая вот куколка, мотается туда-сюда. Иногда вызывает интерес у тех, кто там живет, в каких-то пространствах и местах, иногда не вызывает особого интереса, что с ним делать, болтается и болтается. Когда же человек начинает чем-то заниматься, его тонкие тела просыпаются, оживляются, начинают шевелиться. И его в тонком плане становится видно и слышно. А там, особенно опять же в нижних зонах и в плотных энергиях, там очень много всякого самого разнообразного народа. Опять же, есть те, кто, у кого какие-то намерения корыстные, там кто-то норовит присосаться, попитаться за чужой счет, кто-то норовит использовать как в своих целях, там, например, нанести удар через посредство вот этого вот оживившегося существа там. Кто-то просто интересуется, что это такое, так потрогать, пощекотать там как что. И поэтому у многих, даже абсолютно психически нормальных людей, на определенном этапе, когда человек начинает заниматься эзотерикой, с ним начинают происходить некоторые странности. Чаще всего это происходит ночью, особенно в состоянии между сном и бодрствованием. Могут быть какие-то совершенно непонятные вещи. Или какие-то звуки раздаваться, или какие-то световые явления, что-то перед глазами мелькает. Или даже какие-то физические воздействия, как будто кто-то подходит, трогает. Причем ощущения совершенно реальные. Но у меня, например, в свое время очень было смешно. У меня было в течение довольно долгого времени, месяца-двух, не каждую, правда, ночь, но достаточно часто, я просыпалась от того, что как будто мою кровать брали с двух сторон и трясли. Меня на кровати трясут. Я просыпаюсь, потому что меня трясут. Что такое? Просыпаюсь, естественно, никого нету, естественно, никто не трясет, но ощущение абсолютно физическое, физически достоверное. Слава Богу, что мне сказали, что это ничего особенного, что это объяснили примерно так, как я вам сейчас объясняю. Это достаточно быстро проходит, хотя может быть достаточно неприятно. Если с кем-то такое случается, если это все остальное нормально, то пугаться этого не надо, и не надо бежать к врачу, и не надо пить никакие от этого таблетки, оно пройдет. Если это уже превращается в галлюцинации, бред, навязчивое состояние, аффективное расстройство и прочее по симптоматике, тогда, конечно, надо уже обращать на это серьезное внимание. Вот, значит, то есть на самом деле это просто вот такие всякие состояния, это может быть просто определенная фаза, когда мы начинаем знакомиться на тонком плане, осваивать какие-то пространства, вот так вот оно выражается. Потом, в принципе, это проходит абсолютно и уже, в общем-то, никак не проявляется. Значит, что еще? Значит, какие еще могут быть, значит, здесь опасности с точки зрения душевного здоровья у начинающего эзотерика? Значит, когда мы когда вы начинаете заниматься эзотерикой в любой форме, оживляются многие старые программы. Ну, как правило, вообще, как мы с вами прекрасно знаем, что человек начинает заниматься всеми этими делами, как правило, по старой памяти. Как правило, человек уже в прошлых воплощениях в какой-то форме занимался какими-то действиями на тонком плане. Не обязательно, что он каким-то колдовством занимался, не обязательно, что он занимался магией. На самом деле достаточно много занятий бывает самых разных. Но, значит, тем не менее, в его кармических клише зафиксированы какие-то старые программы, с этим связанные, и, естественно, они оживляются, и именно они-то, по большей части, человека в эзотерику и приводят. И эти же программы приводят человека в определенные группы, в определенные течения, в определенные какие-то слои, к определенным людям и к определенным сущностям. Значит, но среди вот этих старых программ, которые оживляются, среди них, естественно, есть множество негативных программ, и начинается проработка отклонений. Значит, если мы с вами работаем с отклонениями целенаправленно, вот медитируя на зоны, все вот делаем как по нашей методике, то эту проработку можно ввести в какое-то такое управляемое русло. Этот процесс как-то можно контролировать, им можно управлять, какие-то вот есть механизмы, как это делать. Вот. Но, значит, если, опять же, вы попадаете в какую-то случайную группу, к неквалифицированным учителям, то, опять же, это все может кончиться очень плохо. Ну и опять же из подсознания, из старых программ, из старых каких-то дел всплывают старые страхи, всплывают, как я уже говорила, старые связи с людьми и с сущностями, и все это, значит, вот вместе взятое, оно, значит, может причинять, скажем так, существенный душевный дискомфорт. Значит, что делать? Ну, во-первых, чтобы этот дискомфорт минимизировать, но главное, чтобы этот дискомфорт не перешел в душевное заболевание. Значит, первое – это, опять же, гигиена душевной жизни. Вести здоровый образ душевной жизни. Прежде всего, если вы этого не делаете, то все остальное, как бы, ну, о чем говорить. Значит, прежде всего, причем это самые, опять же, я буду сейчас говорить, самые нормальные, банальные вещи, которые почему-то многие, тем не менее, не делают. Значит, прежде всего, просто чисто по жизни не переутомляться. И тем более не переутомляться от различной эзотерической работы. Даже просто элементарное чтение эзотерической литературы, я надеюсь, вы понимаете, да, что когда я говорю об эзотерической работе, это не только вот какое-то там сидение где-то с кем-то, общение какие-то, это может быть просто чтение литературы соответствующей, это может быть самостоятельные какие-то занятия, это может быть вообще какой-то просто человек какой-то свой собственный опыт вспоминает, какой-то спонтанный способ у него возникает, медитация, какой-то вот что-то такое само всплывает. Значит, вот, то есть не переутомляться вообще ничем, то есть как-то очень хорошо понимать свою норму всяческой работы, в том числе и физической, потому что на самом деле физическое переутомление, оно тоже может иметь негативные последствия для душевного здоровья. Вот если вы вспомните, ну, кто помнит курс, вот когда я читала про сновидения, там в том числе, когда я говорила о всяких неприятных состояниях, в которые человек может попадать во сне, в частности, одна из причин попадания в нижние зоны, в десятую в частности, это было переутомление. Значит, необходимо достаточно спать. И достаточно спать, и, то есть высыпаться. И желательно, опять же, спать в такое время, когда ваш организм этого требует. То есть не насиловать свой организм на предмет сна. Это очень важно, но, опять же, всем известно, что просто недостаток сна, он может вести к различным, там, ну, как минимум, неврозам. А если уж совсем сильно сон нарушается, ну, во-первых, нарушения сна могут возникать, а нарушения сна могут вести к серьезным психическим заболеваниям, то есть уже к невротическим явлениям, а к явлениям психическим. Значит, поэтому спать надо обязательно, спать надо, ну, желательно ложиться в определенное время вставать, высыпаться. Если организм требует поспать днем, спать днем. Ну, естественно, это все как бы по жизни тоже должно быть правильно организовано. Бывают ситуации жизненные, когда это невозможно, там, скажем, маленький ребенок, там, или еще какие-то там обстоятельства складываются. Но многие просто даже, даже при нормальной жизни, нормальных обстоятельствах почему-то считают, что эзотерики должны сидеть все ночи напролет, там что-то обсуждать или медитировать, или там где-то там летать, чего-то смотреть, чего-то делать. Знаете, это неправильно. Это неправильно, но, помимо всего прочего, еще ночь – это такое время, когда активизируются многие сущности нижних зон. Вот. И в ночное время, особенно при недостатке сна, при таком как бы, несколько пограничном состоянии, очень легко во что-нибудь вляпаться, подцепить какую-нибудь гадость. Так что это достаточно серьезная вещь. Ну, не говоря уже о том, что как бы основной наш лозунг, что мы работаем в здравом уме и твердой памяти, а чтобы ум был здравым, человек должен, опять же, высыпаться. Значит, ну, естественно, что вообще вести здоровый образ жизни. Опять я вас к этому призываю всячески. Ну и, конечно же, категорически. Никакого алкоголя, никаких наркотиков, никаких стимуляторов. Если эзотерик это даже просто пробует, ну, там, я не знаю, там, если вы уже достаточно устойчивый, там можете себе позволить, там, я не знаю, рюмку вина, например, сухого там или шампанского выпить. Хотя и то бывают состояния, когда и это совершенно невыносимо или недопустимо, или может выбить. То есть надо как-то очень хорошо контролировать свое состояние. И вот если алкоголь вызывает сдвиг сознания, если вы не можете уже сознание, значит лучше вообще никакого алкоголя, и уж тем более наркотика. Уж тем более наркотиков. Потому что вот если вы это все употребляете, то мгновенно совершенно вы из эзотериков в психи съезжаете просто на автомате. Ну, просто-напросто, если опять же говорить нашим языком, значит, отклонение по 12-й пассивной, у нас по 13-й, значит, алкоголь, наркотики, плюс какой-то еще эзотерический, какие-то эзотерические действия, и вы просто туда непосредственно ныряете, и все. И вы там залипаете со всеми вытекающими отсюда последствиями. Значит, так что вот это первое. Значит, гигиена душевной жизни. Значит, второе – это грамотное обучение, правильное обучение. Мы все находимся в процессе обучения, учимся, и это надо делать очень аккуратно и правильно. И есть какие-то, опять же, вот соблюдать хотя бы самые простые правила. Даже если вы занимаетесь по нашей системе, даже если вы вот все только как бы вот в нашем контексте работаете, все равно надо соблюдать очень большую осторожность. Значит, прежде всего, надо дозировать, особенно на первых порах, дозировать время медитации. Особенно, когда вы работаете с нижними зонами. Хотя это касается всех зон. Вот не случайно я на лекциях всегда медитации даю очень короткие, потому что обычно на лекциях присутствует достаточно много новичков. Вот, и я так дозирую энергии, я вообще так как бы организую энергетический поток, чтобы каждый брал ровно столько, сколько он в состоянии на данный момент переварить. То есть я как бы заранее в медитативный процесс закладываю вот это вот качество, чтобы не было передозировки энергетической. Значит, некоторые, когда начинают заниматься самостоятельно, хотят побыстрее продвинуться и сразу же затевают медитации на множество зон или очень подолгу медитируют. И может, значит, это может быть, значит, может быть действительно передозировка и могут быть последствия очень неприятные, вплоть, опять же, до психических сдвигов. Поэтому будьте очень аккуратны, будьте очень осторожны, лучше начинать потихонечку, и дальше, когда вы как бы вот, ну, уже все больше, значит, здесь ни в коем случае нельзя торопиться. Значит, вот это вот состояние выровненности, уравновешенности, когда вот мозги в порядок приходят, это достигается многими годами медитации. То есть это не неделя, не месяц, не год. Вот я вам говорю, что медицина мне выдала такую справку, что с мозгами все в порядке. После примерно 15 лет практически не то что ежедневных, а практически с утра до вечера медитативных занятий. Вот так вот поработаете, и у вас тоже мозги встанут на место. Наверное. Вот, значит, ну, я уже в прошлый раз говорила, и еще раз повторяю. Значит, очень вредно заниматься одновременно разными системами, разными техниками. И читать литературу, да, даже читать литературу из разных, как бы вот совершенно... сфер, даже не сфер, из разных эзотерических направлений. Надо выбрать что-то одно. Потому что очень часто как бы сталкиваются прямо противоположные воздействия. И, допустим, тот материал, который с помощью наших техник удаляется, мы задаем программы на его уничтожение, выведение наружу. В других техниках, наоборот, этот материал используется как основной рабочий материал. Ну и еще очень важная вещь, когда вы начинаете эзотерически чего-то такое делать, особенно когда у вас чего-то начинает получаться, особенно когда вы начинаете чего-то видеть, слышать и чего-то делать, значит, самое главное, не лезьте куда ни попадя. Очень многие начинающие эзотерики, попадая в какие-то интересные для себя места, входят в раж, и вот это интересно посмотреть, туда интересно слазить, вот такие вот интересные сущности, вот такое интересное место, и начинается. Значит, то есть, в принципе, конечно, этот интерес понятен. И я сама в свое время тоже как бы много где лазила, много чего смотрела. Значит, вы знаете, здесь ни в коем случае не должно быть никакого экстрима. Здесь обязательно, если вам... Во-первых, не лезьте просто так из любопытства. Только если это действительно надо. Потому что любопытство – это, как известно, не порок, а большое свинство. Любопытство – это очень большой соблазн. Мы потом с вами будем отдельно говорить о нижних зонах, кого туда, как чего затягивает. Вот на любопытстве очень многих покупают и затягивают бог знает куда. Значит, то есть, а начинающий, опять же, эзотерик, он еще опасности может не чувствовать. Может не понимать вообще, куда лезет, как и что, И если нету надежной подстраховки, если вы не ощущаете, что вы как бы вот, ну, включены в какую-то иерархию, которая вас надежно страхует, или сами обладаете уже достаточными навыками, чтобы с этим справиться, лучше не лезть. Ну и уж тем более не тянуть за собой других. Потому что иногда такое любопытство возникает, когда человек смотрит не просто абстрактно там какие-то пространства, что-то такое, а смотрит кого-то другого. И вот разглядел что-то такое безумно интересное, и вот начинает туда, значит, лезть дальше, начинает там ковыряться, разбираться. Это можно очень серьезно нанести серьезный ущерб другому человеку. Можно очень сильно попортить, может быть, желая даже вылечить, желая какую-то пользу принести. Значит, то есть это очень надо быть осторожным. Так, значит, ну, еще один пункт очень важный для нас, это, значит, работать с подсознанием. Значит, я не буду об этом распространяться, методики есть, лекции есть, значит, это обязательный этап работы для того, чтобы как-то обеспечить и собственную безопасность, и научиться чему-то, ну и, в общем, как вот, чтобы все было нормально, ну и чтобы душевное здоровье обрести в конце концов. Так, ну я сейчас коротенько еще скажу вот о чем. Значит, это то, что касается вот как бы, ну вот нас с вами, эзотериков. Может случиться, что кто-то из наших близких или знакомых душевно болен. С диагнозом или без диагноза, но вот у человека душевная болезнь, может быть, просто депрессия, может быть, какие-то вот из перечисленных мною неприятностей. Значит, что с этим делать? Значит, естественно, хочется помочь. Ну, а иногда просто с этим человеком приходится жить, если это кто-то из близких родственников, с которым просто живешь в одной квартире или в одной комнате. Это может быть тяжело не только самому человеку, но вот и, в общем, всем окружающим. Значит, что тут надо делать? Значит, ну, прежде всего, значит, опять же, если вы уже чего-то знаете, умеете, видите, слышите, понимаете, если вы не специалист, не соваться лечить самостоятельно. Многие, опять же, значит, эзотерики, экстрасенсы начинают чего-то убирать, начинают чего-то изгонять, начинают... В общем, начинают самодеятельность. Так что даже если вам кажется, что вы видите, в чем дело, что вы понимаете, как это убрать, как это вылечить, в лучшем случае у вас ничего не получится. В худшем случае вы навредите тому, кого вы пытаетесь вылечить. Вы можете спровоцировать ухудшение заболевания. Вы можете затянуть, там ситуация, допустим, требует немедленного медицинского вмешательства, немедленно, допустим, госпитализации человека, а вы пытаетесь там чего-то такое делать, там руками размахивать. То есть может вот, просто состояние существенно ухудшиться. Вот. И кроме того, вы сами можете очень здорово вляпаться. Вы можете влезть в такое, что потом не расхлебать. Ну и уж категорически... Нельзя брать болезнь на себя. Ни в каком виде. Я уже про это говорила. Некоторые просто целители практикуют такой способ, лечат. Они как бы болезнь берут на себя и через себя ее перерабатывают и как бы вылечивают. Это по самым разным причинам не годится этот способ. Не только даже потому, что это опасно для самого человека. Но опасность на самом деле здесь может быть колоссальная, потому что вообще, помимо всего прочего, есть психические болезни очень заразные. Вот просто-напросто. Например, по 14-й зоне, если причина заболевания в глубине любой психической болезни лежит отклонение по какой-то из зон. И вот очень много психических заболеваний на 14-й зоне основаны. А 14-я зона, как мы с вами знаем, очень заразная. Там просто специальный способ заражения, вот эта передача лярвы 14-й зоны, внедрение вот этого вот инородного существа. Вот, и если это брать на себя, вольно или невольно, а часто это просто происходит невольно, по сходству энергии, то есть категорически, значит, не беритесь лечить то, чего вы до конца не понимаете, не обольщайтесь по поводу своего знания и умения. Что же делать? Как же все-таки, если действительно вот человеку нужно помочь? Как к этому делу подойти? Значит, а подойти очень просто. Надо искать выход через 19-ю зону. То есть надо правильно организовать ситуацию. Потому что ситуация может требовать совершенно разных действий. Кого-то для того, чтобы вылечить, допустим, если там невроз или реактивный психоз, там может быть просто достаточно человеку отдохнуть, там, поехать в санаторий, там, на юг, там, как-то сменить обстановку, какие-то простые действия. Может быть, этого достаточно. Вот. А если это серьезное психическое заболевание, если это заболевание в острой форме особенно, если человек уже совершенно собой не владеет, особенно в случаях одержания, то здесь необходима может быть госпитализация, иногда просто немедленная, то есть вот вызывать просто неотложку или каким-то образом госпитализировать. Значит, многие боятся психиатрического лечения, боятся психотропных препаратов. Во многих случаях, значит, ну, действительно, психотропные препараты – это вещь такая непростая, то есть там достаточно много побочных эффектов. Но бывают ситуации, когда это совершенно неизбежно, и когда это нужно делать. И в каждом конкретном случае нужно просто понять, как правильно, вот в данной ситуации, как правильно все организовать, что нужно правильно сделать. Значит, то есть выход ищется вот таким вот образом. Значит, не надейтесь на немедленную волшебную силу наших медитаций. У некоторых складывается впечатление, что вот достаточно помедитировать, или самому помедитировать, или там через больного, там летан провести, и все станет в порядке. Вот, значит, волшебность этих средств сильно преувеличивается многими из вас. То есть на самом деле здесь, к сожалению, поскольку, опять же, у многих прошлый магический опыт очень большой есть, поэтому у многих как-то вот, ну, подсознательно такое ощущение, что вот достаточно что-то такое вот поделать, и оно вот и случится. Ну, поколдовать там. Просто когда такие люди начинают работать в нашем контексте, они... Наши токи пытаются таким же образом использовать. И думают, вот проведем ли там, и все станет на свои места. Вот все на самом деле гораздо сложнее. И воздействие, опять же, надо понимать, чего делается, чего происходит. И все совершенно неоднозначно, и не то, что так прям раз, два, три, все получилось. Я еще тоже об этом буду говорить, буду к этой теме возвращаться. Сейчас просто нам уже пора медитировать, я как-то опять заговорилась. Значит, мы к этой теме еще вернемся, потому что тема огромная, просто я так потихонечку вас к ней подвожу, потому что мы там будем затрагивать такие очень тонкие вещи. Значит, поэтому сегодня мы с вами поработаем с третьей зоной. Так, сейчас я быстренько отвечу на записочку. Значит, являются ли витамины стимуляторами и чай? Значит, про чай я обещала отдельно рассказать. Значит, чай, нормальный чай, он, значит, это, ничего в нем такого страшного нету, если, конечно, вы не делаете чайфирь. Значит, витамины тоже, значит, принимаемые в нормальной дозе для, как бы, просто здоровья. это нормально, значит, если вы какие-то там уже серьезные там комплексы, какие-то биодобавки, там все это такое вот уже в таких ударных дозах принимаете, то это просто вообще для здоровья не полезно. Даже независимо от того, является это стимулятором или нет. Это относится уже как бы вот к общему состоянию организма, к общему здоровью. Так, значит, сегодня мы с вами будем медитировать на третью зону. Значит, с одной стороны, для того, чтобы подготовиться к тому, что нас ждет дальше, потому что большинство психических заболеваний связано с нижними зонами, с влиянием нижних зон, и мы немножечко это все, так сказать, вот потрогаем. Очень осторожно, и для того, чтобы прежде всего, чтобы немножечко сейчас как бы себя там вот построить внизу, чтобы как-то со своим подсознанием взаимодействовать грамотно, чтобы страхи как-то свои немножечко тоже прибрать к рукам, чтобы не они нами владели. Значит, для этого нам нужна третья зона. Ну и кроме того, значит, третья зона нам нужна еще и для того, чтобы провести пранические потоки, о которых я на всех прошлых лекциях говорила. Значит, я еще раз напомню, что мы сейчас пытаемся восстановить нормальное распределение пранических потоков. В прошлый раз мы второй пранический поток проводили через четвертую и двадцатую зону, где они должны были бы работать, если бы не произошло некоего сбоя. Значит, этот сбой затрагивал третьего и четвертого мастера. Значит, то есть третья зона тоже оказалась в сфере действия этого сбоя, этого потока. И поэтому сейчас в процессе медитации, значит, тоже как бы в третьей зоне будет, ну, кто увидит, кто почувствует, я не знаю, но я думаю, что это как-то так или иначе будет видно. Значит, в третьей зоне, значит, тоже вот, ну, как бы законное течение пранических потоков вот, будет налаживаться, я надеюсь. Так, ну, начинаем медитацию. Так, у нас в последнее время, как только мы начинаем медитировать, все время какие-то посторонние звуки. Значит, вы это рассматриваете как просто дополнительное, ну, как бы усложнение, упражнение на концентрацию. То есть вы стараетесь не отвлекаться на посторонние звуки, а стараетесь концентрироваться на энергии, на токе, на чакрах, на внутреннем состоянии. Так, внимание, внимание, единица, сок, ар, фер, енох, венус. Так, но с третьей зоны еще хуже, чем с девятой. Как в девятой вы у меня все разбежались, никто, почти что никто не хочет, так и здесь. Страшно вам. Страшно вам третья зона, страшно вам нижние зоны, страшно вам душевные болезни. Ну, постарайтесь все-таки взять себя в руки, раз уж все равно мы этим занимаемся. Двойка. Сок. Ар, фер, енох, венус. тройка, Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Четверка, Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Пятерка, Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Шестерка, Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Семерка, Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Снизу семерка, Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Шестерка, Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Пятерка, Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Четверка, Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Тройка, Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Двойка, Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Единица, Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Все. Забрал 15.